Итак, мы продолжаем. На 13-м съезде партии в 24-м году Троцкий оказался в ничтожном меньшинстве, вот как нас учили историки. Серия статей Троцкого «Уроки октября» не привела к увеличению числа его сторонников. То есть вот такая тройка: Зиновьев, Каменев, Сталин пришла к власти, и в результате остался только Сталин. На прямой связи со студией «Радио Спутник» по-прежнему историк, известный публицист Евгений Спицын. Евгений Юрьевич, во-первых, если я ошибся, поправьте меня, а во-вторых, расскажите, как произошло, что только Сталин остался в результате?
Это диалектика истории, логика исторического процесса. Сначала триумвират действительно расправился с Львом Давыдовичем Троцким. Он в 23-24 году опубликовал огромное количество статей, довольно таких ядреных, ершистых. Возникла знаменитая литературная дискуссия. У Троцкого было довольно много сторонников, причем не столько внутри партии, сколько среди студенческой молодежи. Он действительно был оракулом революции, блестящий оратор, публицист. Кстати, если вот читать его работы, то, на мой взгляд, с точки зрения стилистики, это один из лучших вообще стилистов. Может быть, в один ряд с ним можно поставить Антона Павловича Чехова и Александра Федоровича Керенского. У него был великолепный литературный язык, но, увы и ах, Лев Давыдович потерпел поражение, и уже в январе 1925 года, формально оставаясь членом Политбюро ЦК, он был снят с ключевого поста, вернее, даже с двух ключевых постов: наркома по военным и морским делам и член председателя Реввоенсовета Республики, РВСР. Затем начинается уже острая борьба с Зиновьевской или новой оппозицией. Началом этой борьбы считается вот как раз апрель 25 года. Шла эта борьба вплоть до середины 26 года. Именно в 26 году Троцкий теряет ключевой пост руководителя Ленинградской парторганизации. Это была самая мощная партийная организация и самая авторитетная. Понятно почему, да? Потому что многие члены этой организации принимали непосредственное участие в установлении советской власти в Петрограде и в революционных событиях 17 года. Дальше Каменев был снят с поста председателя Моссовета и председателя СТО, Совет труда и обороны. Это тот орган, который возглавлял Ленин. Дело в том, что после смерти Ленина два его поста, председателя СНК, то есть главы правительства, и СТО, были разделены. Алексей Иванович Рыков был назначен главой правительства и пребывал в этой должности до декабря 30 года. А пост председателя СТО получил Лев Борисович Каменев. Так он был снят с этого поста тоже. А уже в июле 26 года происходит слияние троцкистской оппозиции и новой зиновьевской оппозиции, возникает так называемая объединенная троцкистская зиновьевская оппозиция. И вот на протяжении второй половины 26 и всего 27 года идет острейшая борьба вот этой оппозиции против сталинско-бухаринского двумвирата. Ну и по итогам этой борьбы в декабре 27 года все эти ребята исключаются не только из руководящих партийных органов, но даже из партии. Более того, вскоре Лев Давыдович Троцкий будет отправлен в ссылку в город Алма-Ата, где пробудет вплоть до января 29 года, затем и вообще он будет выслан за границу, будет там скитаться сначала в Турции, потом в Дании, во Франции, в Норвегии, пока, значит, в середине 30-х годов, по-моему, в 36-м году, не переедет уже на постоянное место жительства в Мексику, где, собственно говоря, и примет мученическую смерть от удара ледорубом по голове.
Вы считаете? Да-да.
Я считаю, что заслуженно.
Заслуженно. Да. А вы считаете верным, что это действительно было сделано по приказу руководителей советского государства в 1940 году? То есть Троцкого убили, да?
Да, конечно.
А объясните мне, я вот хочу понять, зачем? Чем Троцкий в 1940 уже году, когда, в принципе, ну все, ничто не угрожало власти Иосифа Виссарионовича, зачем Троцкого вообще убили?
А кто вам сказал, что ничто не угрожало? О чем вы говорите? Нет, нет, нет. Слушайте, а то, что Троцкий вообще уже попутал все берега и пошел на союз с Гитлером, это как? Как раз очень угрожало.
Да?
А вспоминайте, да, вспоминайте события гражданской войны в Испании. Троцкисты что сделали, когда республиканцы обороняли Барселону? Да они ударили ножом в спину. Они подняли там в городе мятеж.
Угу.
Очень угрожало. Потом его бюллетень оппозиции, которая распространялась по всему миру, с буквально помоями грязи не только на Сталина и его группировку, а вообще на Советский Союз, на строительство социализма и т.д. и т.п. Очень даже угрожало. Правильно, что убрали этого негодяя и подонка.
Вернемся сейчас к Зиновьеву и Каменеву. Вы вот так последовательно нам рассказывали. В результате их исключили и из партии, да? Вы сказали, я правильно вас понял?
Да,
что произошло с этими людьми потом? Есть какие-то чисто человеческие истории? Вы так интересно сейчас рассказывали о мемуарах. Вот с человеческой точки зрения, что с ними произошло? Вот они были практически на вершине власти в советском государстве, а потом?
А потом суп с котом. В 28-м году их отправили в ссылку в Калугу. Кстати, Зиновьев в своих мемуарах подробно описывает свое житье-бытие в Калуге. Так они не успокоились. Там у них постоянно проходили сборища, где они обсуждали самые невероятные планы свержения Сталина, расправы над ним и т.д. и т.п.
А с какой целью? С какой целью? Вот реально они реально думали, что они смогут вернуться во власть? Или просто они уже по традиции не могли остановиться, по накатанной, вот начали вот все это собираться, нет, там обсуждать?
Нет, нет, они реально планировали захватить власть. Слушайте, ага, вы же поймите, вот эта вот оппозиция внутрипартийная, это не 2-3 человека, которые собираются где-то там в тиши какой-то спаленки или какого-то кабинета и что-то там выдумывают. Нет, это была разветвленная система тайных организаций по всей стране. Они постоянно координировали между собой свою деятельность, проводили разного рода сходки, значит, выстраивали планы и т.д. и т.п. Это была очень опасная оппозиция. Я вам еще раз говорю, я даже до вот прочтения этих мемуаров, честно говоря, не представлял себе масштаб и размах всего этого. Я вот, может быть, немножко отвлекусь, но вам проведу такую историческую параллель.
Мы с удовольствием.
У нас в Советском Союзе уже давным-давно сложилась такая довольно устойчивая как бы историографическая традиция представлять движение декабристов как последовательную смену нескольких организаций. Союз благоденствия, Союз спасения, Северное и Южное общество и Общество объединенных славян. И вроде бы все. А вот это, кстати, историография декабристского движения во многом сложилась под влиянием допросов самого Пестеля, одного из руководителей Южного общества. Но сейчас в современной историографии некоторые историки накопали довольно большое количество фактов и документов того, что вот эти декабристские организации буквально существовали не то что в каждом губернском, но даже в каждом уездном городке. Общее их количество насчитывало порядка 150 организаций. Причем в эти организации были вовлечены значительная часть армейских офицеров младшего и среднего состава. Понимаете? То есть размах этого декабристского движения был огромен. И если бы Николай Павлович тогда бы не поставил жирную точку, условно говоря, то через какой-то годик-другой действительно в России могло бы произойти то, на что рассчитывал тот же Пестель. Понимаете? То же самое и здесь. Наши старые представления о том, что объединенная оппозиция, там, троцкистов и зиновьевцев, это кучка каких-то отщепенцев, которые лелеяли там вернуться во власть и т.д. и т.п., отомстить Сталину, это устаревшие представления. На самом деле степень разветвленности и массовости вот этой оппозиции, она была колоссальной. Поэтому Сталину столь тяжело пришлось выкорчевывать все это дело на протяжении не только 20-х, но главным образом 30-х годов. И только незадолго до войны эту работу, условно говоря, удалось завершить. Если бы это не было сделано в 30-е годы, еще неизвестно, что бы произошло с нами в годы войны. Ведь Сталин в 31 году, в феврале, по-моему, месяце, правильно сказал о том, что мы отстали от передовых стран Запада на 100-150 лет. Мы должны пробежать этот путь за 10 лет. Либо мы это сделаем, либо нас сомнут. Вот как лапидарно, но предельно точно он поставил задачу на ближайшие 10 лет. Почему он начал коллективизацию, индустриализацию? Да именно поэтому. Потому что тревога 27-го года, военная тревога 27-го года, воочию показала, что Запад готов ринуться на Советскую Россию и уничтожить ее. Нас тогда в прямом смысле спас Его Величество Случай, а потом и пакт Келлога-Бриана, середины 28-го года. Тогда ведь вот даже Ворошилов, который был народным комиссаром по военным и морским делам и главой РВСР после смерти Фрунзе. Фрунзе всего годик побыл на посту после отставки. Даже года не побыл. В январе 25-го он был назначен, а в начале ноября он скончался после неудачной операции. Он так и не вышел из наркоза. Причем он умер, он, кстати, не на операционном столе, это тоже байки. Он умер спустя 2 дня. После операции просто у него было слабое сердце, и наркоз оказал пагубное влияние именно на сердечную мышцу, и он поэтому скончался. Так вот, Ворошилов выступал и говорил, что мы критически зависим от металлов, прежде всего цветных и редкоземельных, от поставок с Запада. У нас нет, по сути дела, базы для создания собственной оборонной мощи страны. У нас нет элементарно заводов, тех же машиностроительных, станкостроительных и так далее. Это все надо было создавать. А раз это надо было создавать, нужны были кадры квалифицированных рабочих, инженеров, технологов и т.д. и т.п. Какие задачи решались? Вы представьте себе, за десятилетия из крестьянской лапотной страны, в прямом смысле крестьянской лапотной страны, превратиться во вторую индустриальную страну в мире, где были созданы целые отрасли промышленного производства. Станкостроение, автомобилестроение, комбайностроение, тракторостроение, самолетостроение, ну и так далее, и так далее.
Смотрите, а это очень интересно, на мой взгляд. Вот все, что угодно, там, редкоземельные металлы, заводы, предположим. Но, а что с кадрами? А как получилось так быстро наладить подготовку кадров?
Слушайте, в 1918 году, в разгаре гражданской войны, создается 50 научно-исследовательских институтов. Большевики вперед глядели на десятилетия и столетия, потому что они понимали, что Россия может выжить в этом мире только когда она будет суперобразованной, культурной, воспитанной.
Поэтому, вообще ничего не изменилось.
Понимаете? Поэтому, кстати, именно большевики издали полное собрание сочинений не только всей русской классики, но всей зарубежной классики. Понимаете? Вот как они мыслили, какими масштабами они мыслили. Угу. Поэтому мы и показывали столь потрясающе. Дальше. Вы знаете, сколько на образование тратилось денег, например, послевоенный бюджет? Я смотрел специально роспись государственных расходов и доходов. Четвертой пятилетки, 46-50 год. 14,1% от всего бюджета. 14% бюджета тратилось на образование. Это страна лежит в руинах, а государство дает такое количество денег на образование, на высшую, среднюю, начальную школу. Вы понимаете, как они думали, куда они думали? Десятилетия вперед понимали, что им надо воспитывать и создавать новые поколения людей, которые будут строить социализм.
А скажите, с вашей точки зрения, как историка, ну а чья в этом заслуга? Если вы говорите о создании сразу же во время гражданской войны, действительно в крайне сложное время создания 50 научно-исследовательских институтов в новой стране буквально на руинах. Вот чья это заслуга? Можно выделить кого-то лично? Ну, может быть, это Ленин сказал, что так нужно. Может, Крупская кто?
Нет, нет, прежде всего Ленин. Все декреты были подписаны Лениным. И та часть российской имперской интеллигенции, прежде всего, конечно, научные кадры, Корнуков, Вернадский, Коржановский и так далее, на которых опирался Ленин. И он в данном случае их рассматривал прежде всего как народную трудовую интеллигенцию и всегда ее отделял от той интеллигенции, которую он называл известной субстанцией в письме Горького. Они, дескать, мнят себя мозгом нации. На самом деле они не мозг нации, а совсем другое. Потому что они прислуживают капиталу. А вот та интеллигенция, которая служит просвещению народу, это есть народная интеллигенция. Более того, когда вышел краткий курс истории ВКПБ и соответствующее постановление ЦК по пропаганде изучения этого курса, там было четко написано, прям вот выделено в 11 пункте, что надо изжить хулиганско-пренебрежительное отношение к нашей народной советской интеллигенции. Угу. Понимаете? Которая еще существовала. Дальше. Посмотрите, например, знаменитый доклад Жданова по поводу журнала «Звезда» и «Ленинград». Блестящий доклад. Вот если его сейчас опубликовать, такое впечатление, что он написал этот доклад вот по, что называется, событиям последних дней. Свобода творчества художника в буржуазном обществе — это мнимая свобода. Эта свобода зависит только от толщины денежного мешка. Кто заказывает музыку, так и танцуют. Ну и так далее, и так далее.
Понимаете? Так всегда же было.
При советской власти такого не было. Свобода творчества никогда не зависела при советской власти от толщины денежного мешка.
Нет, ну а зачем, зачем вы про советскую власть? Я вам говорю, а буржуазия, он же буржуазию упоминал, да? Ну так правильно, всегда и было.
Нет, ну понимаете, дело в том, что у нас у людей в большинстве своем сложилось представление о мнимой свободе творчества, что вот, дескать, в СССР была цензура, нельзя было ничего писать там, а все преследовалось и т.д. и т.п. Люди были, дескать, зажаты в рамках этой цензуры. А вот в буржуазном обществе, дескать, ее нету. Существует свобода творчества. Так ее нету по факту, этой свободы творчества. Мы сейчас это прекрасно видим даже на том, что они вытворяют с тем же Ютубом или с другими социальными сетями. Любая противная точка зрения, тут же канал либо ликвидируется, либо ролик уничтожается.
Вот а вот про культуру и про вот это то ли мнимое, то ли действительно существовавшее противопоставление советской культуры, буржуазной, западной. Я надеюсь, мы с вами вообще отдельно поговорим, потому что, ну, это же целый пласт, мы сейчас просто не сможем, да. А если мы вернемся с вами к вашему рассказу о вот этой оппозиции, в том числе оппозиции, которую, я так понимаю, то ли создали, то ли возглавили Каменев, Зиновьев, то на кого она все-таки опиралась в тех же российских регионах?
Ну, во-первых, она опиралась частично на старых партийцев, то есть с дореволюционным стажем, которые до сих пор бредили идеями мировой революции. Угу. Дальше она опиралась на представителей западных компартий, рабочих партий, которые работали в Коминтерне, в аппарате Коминтерна, потому что Зиновьев долгие годы был председателем исполкома Коминтерна. А надо же понимать, что такое Коминтерн. Это штаб, мировой штаб по подготовке мировой пролетарской революции и Всесоюзная коммунистическая партия большевиков, а до этого Российская коммунистическая партия большевиков, была лишь секцией этого Коминтерна. То есть, по факту, лидером мирового рабочего коммунистического движения был не Сталин, а был именно Зиновьев. Понимаете? Именно вот эти люди и бредили идеями мировой пролетарской революции. Дальше на кого они опирались? Опирались на молодежь. В том числе на комсомольскую молодежь, на студенчество, которое традиционно отличается, ну, понятно, да, особой революционностью, звонкой фразой.
Конечно, конечно. Максимализмом, да. И рвением, да.
Конечно, конечно. Они умело играли на этом, понимаете? И какой-то Сталин, который там плохо говорит по-русски, как-то неэмоционально, был не так интересен вот этой молодой партийно-комсомольской массе, чем яркий оратор Троцкий или Зиновьев, которые могли с полпинка зажечь массы и повести их за собой на что угодно. Это действительно так было. Потом надо иметь в виду, что тогда, в 20-е годы, партийная пресса печатала все дискуссии. Знаете, как это увлекательно? Почище любого детектива, понимаете, или мелодрамы. Вот. Поэтому это тоже создавало определенный фон. Но одно дело болтать, знаете, как играть трескотней вот этой хлёсткой фразы, а другое дело пахать, как папа Карло. то, что делают Виссарионович и его ближний круг. Тот же Молотов, Каганович, Ворошилов и т.д. и т.п.
В результате все-таки Каменева с Зиновьевым, по-моему, Ягода расстреляли?
Да, расстреляли, да. Сначала они были осуждены по так называемому делу Московского центра к 5, а потом к 10 годам. А затем, по вновь открывшимся обстоятельствам, они были уже судимы в 36 году и приговорены к расстрелу. Действительно так.
То есть сначала их приговорили, но не расстреляли. Почему? То ли им шанс дали, то ли не позволило... Ну, раньше все-таки они вместе работали со Сталиным. Вот почему только через какое-то время было принято вот такое решение?
Вы знаете, я думаю, что это было связано с тем, что следствие было проведено очень быстро. После убийства Кирова. Они же привязали именно к этому событию. И не до конца были выяснены все, условно говоря, их связи, все эти конспиративные ячейки и так далее, и так далее. Вот когда они дали нужные показания, в том числе и вот через те мемуары, о которых я говорил, тогда было решено их уже отправить на тот свет. Они уже были не нужны. И, естественно, они составляли уже опасность, потому что эти люди были неисправимы. Вот по самим мемуарам Зинова видно, что они каются, клянутся, что больше не будут этого делать. Как только им верят, возвращают их в ряды партии, а их дважды исключали из партии и дважды возвращали им партийный билет. Угу. И они опять брались за старые, понимаете? Это были уже неисправимые люди, вот о чем речь. Поэтому с ними столь радикально и поступили. Просто первоначально надо было до конца их, что называется, высушить и вытянуть, чтобы узнать у них реальное положение внутри всей оппозиции, кто входит в нее, какова структура, какова численность, персональный состав и т.д. и т.п. И они со всем этим, как говорится, от чистого сердца поделились. Mm-hmm. Ну и когда работа была сделана, было принято решение судить повторно, по вновь открывшимся обстоятельствам и приговорить к расстрелу.
В завершение, может быть, я успею у вас еще узнать. Вы рассказывали о мемуарах, над которыми вы работали. Объясните мне, почему они такой длительный период времени были скрыты? Вот вы сказали, что их только несколько человек знали об их существовании.
Вы знаете, мне трудно сказать. Вполне возможно, что здесь не было никакого злого умысла. Уж для какого-нибудь, узкого круга лиц их вполне могли распечатать. Просто масштаб архивов был такой, что там еще копать и копать, знаете. Mm-hmm. Да, поэтому я думаю, что просто вот Юрий Николаевич, а он великий труженик, и он в архиве проработал, наверное, полвека, не меньше. Ему удалось вот эти мемуары добыть, и мы их, слава богу, выпустили. Ну, естественно, с научным комментарием. Вот весной этого года они вышли, правда, небольшим тиражом. Но для ученых-специалистов, для людей, которые интересуются историей, это бесценный материал, я вам честно говорю. Там пока издали 3000 экземпляров, по нынешним меркам даже 3000 считается неплохой тираж. Но я надеюсь, что сейчас заканчивается этот тираж, и в начале, наверное, наступающего года издадут еще порядка 3-5 тысяч.
Будет очень интересно. Евгений Юрьевич, благодарю вас за сегодняшнюю беседу. Историк и публицист Евгений Спицын был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Сегодня мы говорили о так называемой внутрипартийной борьбе в 20-е годы 20 века.